Неделя в истории. Девятого мая исполнилось 225 лет со дня рождения русского поэта, которого называют предшественником Пушкина, Константина Николаевича Батюшкова. На прошлой неделе в цикле передач, посвященных 200-летию войны 1812 года, мы говорили о Батюшкове с литератором, автором рубрики «Календарь поэзии» в российской газете Дмитрием Шиваровым. Напомню, что Батюшков был участником войны 1812 года, но к этому времени он побывал на двух других войнах. 29 мая 1807 года Батюшков участвовал в сражении при Гейльсберге. Его вынесли полумертвого из груды убитых. Обратный путь в Россию был долог и мучителен. Как он потом напишет, «Видя 100 смертей, боялся умереть не в родине моей». В Риге его поместили на излечение к местному негацианту Мигелю. Ухаживала за русским офицером дочка хозяина дома, прелестная Эмилия. Ей было 17, Константину 20. Он был невелик ростом, но хорош собой. У него были голубые глаза и светлые кудри. Вспыхнувшая любовь подняла Батюшкова с постели. Он прыгал на костылях, сочинял стихи, давал уроки Эмилии, поражая девушку своими познаниями. Нигде ему не было так хорошо, как в эти два летних месяца 1807 года в Риге. Одно печалило – добрый старик Мигель не видел в поэте завидного жениха для своей дочери. Мало того, он намекал, что храброму русскому офицеру пора возвращаться в строй. Ведь со стороны казалось, что молодой человек совершенно поправился. Но, как потом оказалось, пуля задела спиной мозг, и от боли в спине поэт будет страдать всю оставшуюся жизнь. После такого ранения Батюшков мог бы с чистой совестью больше никогда не служить в армии, а он примет участие еще в двух войнах. Во время войны со Швецией Батюшков служил адъютантом полковника Андрея Турчининова, командовавшего батальоном гвардейских егерей. В марте 1809 года батальон этот в составе корпуса Багратиона предпринял дерзкий бросок по льду Ботнического залива на Аландские острова, где находилась крупная военно-морская база шведов. А потом была еще война 1812 года. Но все это будет потом, а пока Константин читал свои стихи прелестной дочери Мигеля. Эмилия была уверена, что стихи ее возлюбленному диктуют ангелы, и в этом она была близка к истине. «Я имя милое твердил в прохладных рощах Альбиона, и эхо называть прекрасную учил в цветущих пажитях Ричмона. Сквозь тонкие утренние туманы на зеркальных водах пустынной Тролитаны». Батюшков совершил невероятное, дал русскому стиху мелодику, почти итальянское благозвучие. И не так было важно, о чем пишет поэт, об античных героях или военных походах, об утехах любви или о бренности бытия. Имеющий уши слышал, что русское слово наконец-то оторвалось от земли. Батюшку ответило небо. «Хранитель ангел мой, оставленный мне Богом, твой образ я таил в душе моей залогом всего прекрасного и благости Творца. Я с именем твоим летел под знамя брани искать иль славы, иль конца». Батюшков был первым русским поэтом, получившим дар писать не только о царях, сражениях и героях, но и мелочах жизни, о простых движениях души. Батюшков поднял от земли ту песчинку бытия, о которой потом напишет Александр Блок. «Случайно на ноже карманном найдешь песчинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, запутанным в цветной туман». Тридцатого мая 1960 года ушел в вечность русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Борис Леонидович Пастернак. Пастернак умер от рака легких 30 мая 1960 года в Переделкино. Вот что говорил о нем преснопамятный патриарх Алексей. В эпоху засилия государственного атеизма и попыток насильственно расторгнуть связь отечественной культурной традиции с ее религиозными корнями, Борис Леонидович с мужеством отстаивал христианское, православное видение свободы и достоинства человеческой личности. Отстаивал вопреки гнету извне и вопреки человеческой хрупкости, уязвимости, которую, конечно же, находил в себе самом. Оттого-то цикл его евангельских стихов из романа «Доктор Живаго», распространявшихся в рукописных списках, для многих стал первым свидетельством о Христе и откровением о неумирающей свободе, о свете истинном, который не подвластен тьме, о духе, который дышит, где хочет. Отец Пастернака был художником, мама – пианисткой. В их гостиной собирались Толстой, Ге, Серов, Скрябин. Интеллигентному мальчику пророчили две карьеры – либо художника, либо композитора. А он поступил после гимназии на философский факультет Московского университета. А потом все перевесила литература. Но в его стихах были и свет, и цвет, и музыка, и философия. Пастернак общался с символистами, футуристами и пытался услышать голос грядущих исторических перемен. Пройдет совсем немного времени, и уже не на Пастернака оказывают влияние поэты, а он невольно становится учителем в литературе. Антокольский, Заболоцкий, Тихонов, Тарковский, Симонов, позже Вознесенский начинали, подражая Пастернаку. В страшные безумные 30-е Пастернак не поддался на соблазны эпохи, власть не сумела его ни купить, ни запугать, он не предал ни себя, ни своих друзей. И это удивительно. Исследователь его творчества Дмитрий Быков отчасти объясняет это чудо тем, что Пастернак был непонятен, его мысль казалась бессвязной, облаченная в невнятную словесную форму, эта мысль ускользала, не давалась в руки. Известен анекдотический случай, когда литературный босс принял строки «Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил» за описание благотворного влияния ленинских идей. Поэт, как русский юродивый, шел не в ногу с передовой колонной братьев-писателей, расстрельных писем не подписывал, с родственниками расстрелянных прилюдно здоровался, чем мог помогал попавшим в беду. Вызволил из лагеря сына и мужа Ахматовой, посылал деньги Але и Фрон в Туруханскую ссылку. Во времена сталинщины, когда друзья поэты Цветаева наложила на себя руки, Мандельштам, Заболоцкий, Тициан Табидзе были взяты за стихи, Ахматова за них же ошельмована, Пастернак уцелел и даже сохранил себя. Что спасло его разум и душу от сумасшествия? Чудо, а еще женская любовь, а еще предчувствие романа, который начнет он писать после войны и в котором выскажет правду о своем времени. Роман «Доктор Живаго», заслужив ему мировое признание, увенчает его терновым венцом на родине и преждевременно сведет в могилу. Причем будет это в эпоху, названную оттепелью. Пастернаку не могли простить, что он искал ответы на вопросы в евангельских истинах. В напечатании романа ему было отказано. Он передал книгу в итальянское издательство, и началось ее триумфальное шествие по миру. Роман переводили на разные языки и многократно переиздавали. В 1958 году за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы Пастернаку вручили Нобелевскую премию. Вернее, хотели вручить. Из страны его не выпустили. Началась травля, его с треском выгнали из Союза писателей и завели уголовное дело по обвинению в измене родине. Собирались выставить из страны. Пастернак отказался от премии. Диплом и медаль вручили его сыну только в 1989 году, и всего годом раньше издали «Доктора Живаго». Интересно, что исследователи жизни и творчества Пастернака не уверены, был ли он крещен. Дмитрий Быков, автор жизнеописания Пастернака в серии «Жизнь замечательных людей», считает, что Пастернак крещен не был, что няня не могла взять на себя смелость втайне от родителей крестить младенца, однако водила его в церковь. Тем не менее, зрелый Пастернак знал наизусть все церковные службы, примыкал к православной традиции и был похоронен по церковному православному обряду. Сейчас прозвучит архивная запись. Борис Пастернак читает свое стихотворение в больнице.
«Стояли, как перед витриной, почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, в кабину вскочил санитар. И скорая помощь, минуя панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную, нырнула огнями во мрак. Милиции, улицы, лица мелькали в свету фонаря, покачивалась фельдшерица со склянкою на шатыря. Шел дождь, и в приемном покое уныло шумел водосток, меж тем, как строка за строкою марали опросный листок. Его положили у входа, все в корпусе было полно, разило парами иода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. К палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой. Тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной из города озарена. Там в заливе рдела застава, и в отсвете города клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. «О, Господи, как совершенны дела Твои!» — думал больной. «Постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу, платок теребя. О, Боже, волнение и слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, Тебя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень в футляр».